С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новости в расследовании некоторых массовых беспорядков, случившихся за последний год в России. Манежная площадь в Москве и рок-фестиваль «Торнадо» в Челябинской области. Ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Платона Лебедева. Могла ли полиция Норвегии предотвратить теракт, совершенный Андерсом Брейвиком? И визит патриарха Кирилла на Украину. Вот такие темы, кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, в Челябинской области перед судом, об этом стало известно сегодня, предстанут обвиняемые по делу о массовом избиении зрителей на рок-фестивале «Торнадо» в городе Миасс в августе 2010 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Следствие по делу о побоище на «Торнадо» завершено. К ответственности привлечено 13 человек. Они обвиняются в возбуждении ненависти по признакам принадлежности к социальной группе с применением насилия, а также в организации массовых беспорядков. Еще трое обвиняемых объявлены в федеральный розыск, один в международный. Напомню, драка произошла в прошлом году, 29 августа. Около сотни мужчин с дубинками и травматическими пистолетами напали на лагерь, где проходил фестиваль, устроили погромы и избили не только фанатов, но и всех, кто попался под руку, даже сотрудников милиции, у которых не было при себе оружия, говорят очевидцы.
Эти ребята пришли вообще очень организованно. Они подъехали с дальнего входа, не с центрального, на джипах, и минут 30 просто формировались и собирались. Там был один из фотокоров, у него оренбургский фотокорреспондент, он мне это рассказал. Они его даже не тронули, сказали, только не снимай, камеру убери, а то сломаем. Прилетало всем, женщинам, детям, там девчонки 14-летние арматурой в зубы залетело. Это мама бегала, плакалась, короче, я слышал.
Сняли охрану, получилось так, 5 человек было. Выдвинулись на площадь перед, значит, перед сценой, на середину, это продолжалось порядка 5 минут. Побили людей, которые находились здесь, и в палаточном лагере, и возле сцены.
Милиция, увы, ничего не смогла сделать, чтобы предотвратить, остановить побоище или, по крайней мере, задержать на месте преступления погромщиков. Прокурор Челябинской области Александр Войтович сразу сказал, что руководитель УГВД поплатится за свои недоработки.
Гарнизон милиции сегодня в городе Миасс составляет более 900 человек. Ну, по разным оценкам, 18, ну, 30 человек там было задействовано, 30 человек работников милиции. Во-первых, это явно недостаточно. Во-вторых, они должны были четко знать каждую свою, так сказать, где стоять, где находиться. Даже при той раскладке, которая была утверждена, она не была соблюдена. И что позволило этим молодчикам зайти, как это на всех съемках, на всю страну, на весь мир прокатились, сделать, так сказать, грязное дело. Там инцидента было 1.5-2 минуты всего лишь.
В результате служебной проверки в сентябре прошлого года 2 высокопоставленных челябинских милиционера были уволены, еще 3 получили взыскание. А в минувшем апреле в отставку отправили 1-го заместителя начальника Главного управления внутренних дел по Челябинской области, начальника криминальной милиции, генерал-майора милиции Александра Леоновича. До этого из-за событий на «Торнадо» он получил выговор. Власти Челябинской области заявляли, что основной версией того ЧП является бытовой конфликт. По словам прокурора Челябинской области Александра Войтовича, владелец местной шашлычной незадолго до начала фестиваля поссорился с несколькими посетителями «Торнадо» и, собрав толпу вооруженных молодых людей, отправил их мстить обидчикам. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Ну и в продолжение темы, в некотором роде, уголовное дело о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве, произошедших 11 декабря прошлого года, направлено в суд для рассмотрения. В организации беспорядков обвиняют 3 задержанных активистов. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов убежден, что власти ищут предлог для запрета партии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Беспорядки, в ходе которых пострадали 32 человека, стали следствием акции футбольных фанатов и националистов, которые поминали болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. За несколько дней до Манежки он был убит в драке с выходцами с Северного Кавказа. Их сперва задержали милиционеры, но уже через несколько часов почти всех отпустили, что и возмутило молодежь. Адвокат ныне обвиняемого в организации погрома Игоря Березюка Дмитрий Аграновский рассказал «Радио Свобода» о тех сведениях, которые распространила о задержанных МВД.
Наши уважаемые силовые структуры, они сообщили о том, что все ранее судимы, ну вот я могу сказать, например, Кирилл Унчук, он судим за членство в НБП. А Руслан Хубаев, он ранее судим ну, за хранение наркотиков, но я просто за этим делом следил, и нацболы постоянно говорили, что ему эти наркотики подбросили. Вот. Ну а что касается моего Игоря Березюка, то он на территории России не судим, были у него там по молодости в Белоруссии какие-то проблемы, но они же все давно сняты и погашены.
Каковы судебные перспективы этого дела? Вообще, когда оно начнется?
Когда начнется, я не знаю, дело передано в суд, и я думаю, что в ближайшие недели две вполне может предварительное слушание состояться.
Игоря Березюка обвиняют по статьям участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти, вовлечение несовершеннолетнего в экстремистскую деятельность и возбуждение ненависти либо вражды. Кирилла Унчука и Руслана Хубаева также обвиняют в хулиганстве. Эдуард Лимонов возмущен, но не удивлен теми обвинениями, которые выдвинуты против его соратников.
Все очень просто. Искали именно активистов «Другой России». Нашли по фотографиям, по видео. Они имеются во множестве. И только на том основании, что они являются активистами вот нашей политической организации, предъявили им обвинение, а потом стали подбирать доказательства. Это, ну, совершенно такое вопиющее хамское использование закона для репрессий против «Другой России». Я полагаю, что целью является, в конце концов, запрет и этой организации, созданной год назад. Никто не организовывал так называемые беспорядки на Манежной. Просто пришли движимые негодованием.
Бывший руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский уверен, что идентификация зачинщиков погрома была проведена правоохранительными органами безошибочно.
Там велась, помимо журналистской, оперативная съемка со всех концов, поэтому я думаю, что все зачинщики были на видео. Потом проверяется, конечно, по учетам оперативным на экстремистов, которые есть в службе по борьбе с экстремизмом.
Многие участники тех событий, например, были в масках, в платках, с закрытыми лицами. Насколько велика вероятность ошибки?
Я думаю, что ошибок не было.
Политолог Станислав Белковский предполагает, почему следствие заинтересовалось не фанатами, а молодыми оппозиционерами из «Другой России».
С одной стороны, правоохранительные органы банально опасаются фанатских группировок, поскольку понимают, что они весьма сплочены, готовы к мобилизации и могут отбивать своих членов самыми разными способами, в том числе и посредством физического и психологического давления на следствие и суд. Поэтому вглубь фанатских группировок следствие предпочитает не заходить. А с другой стороны, есть четкая установка по правоохранительной системе сделать все возможное для окончательного запрета партии «Другая Россия», бренда «Другая Россия», всего, что с этим связано.
Уже на следующий день после беспорядков на Манежной площади руководство МВД назвало виновниками погрома активистов не правой, а именно левой молодежи. Параллельно с делом активистов «Другой России» идет следствие по делу уроженцев Северного Кавказа, участвовавших в драке с фанатами «Спартака», в которой погиб Егор Свиридов. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В суде города Вельск в Архангельской области сегодня рассматривают ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет отверг обвинения в адрес сил безопасности в том, что они недооценили угрозу правого экстремизма и не смогли вовремя обезвредить Андерса Брейвика, совершившего взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя. Теплоход «Булгария», поднятый со дна Волги после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон для проведения следственных действий. Верховный суд России снял с рассмотрения кассационную жалобу на приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденных по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Об этом пишет газета «Вашингтон-Пост». Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов в Сомали, где в связи с засухой голодают миллионы людей. Президент США Барак Обама призвал законодателей наконец достичь компромисса по проблеме задолженности государства. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы», и с нами вновь на связи моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая все следит по-прежнему за тем, как в суде города Вельск в Архангельской области рассматривается ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Марьяна, здравствуйте еще раз. Что изменилось за этот час?
Здравствуйте, Александр. Ну, как и предполагали адвокаты Платона Лебедева, судебное разбирательство по его ходатайству об условно-досрочном освобождении не ограничилось одним судебным днем. И на сегодня заседание закончено, слушание продолжится завтра. Сегодня, наконец, журналисты услышали, что же такого написано в характеристике на Платона Лебедева, поступившей из исправительной колонии номер 14 Архангельской области. Это отрицательная характеристика. Если коротко попытаться изложить ее суть, то становится понятно, что Платон Лебедев на меры воспитательного характера реагирует верно, но не всегда делает правильные выводы, как указывают в администрации. Он подал заявку на работу, однако не хочет участвовать в общественной жизни колонии. Кроме всего прочего, Платон Лебедев наказания считает суровыми и несправедливыми. На путь исправления он не стал, по мнению администрации, а потому администрация считает, что в настоящее время условно-досрочное освобождение Лебедева нецелесообразно. Потом Лебедев сделал несколько замечаний по поводу той характеристики, которая была оглашена в суде. Но, во-первых, он дал разъяснение по тем двум взысканиям, которые на него уже успели наложить в колонии, в которую он прибыл лишь 16 июня. Одно взыскание было за утрату костюма, а второе взыскание за невежливое обращение с сотрудником администрации. Платон Лебедев пояснил, что все эти взыскания были надуманы и сделаны для того, чтобы лишить его возможности получения условно-досрочного освобождения. Кроме всего прочего, Платон Лебедев сказал, что никогда не говорил, что свои наказания считает суровыми и несправедливыми. Я не допускал подобных высказываний про наказания, поскольку эти решения, решения судов, я считаю неправосудными, сказал Платон Лебедев, подчеркнув, что в этом есть принципиальная разница. Сегодня же в течение дня выступали свидетели, это члены семьи Платона Лебедева, его родной брат-близнец и его супруга, которая зачитала очень трогательное письмо дочери Платона Лебедева, адресованное к судье, рассматривающему прошение об условно-досрочном освобождении. Дочь Платона Лебедева, четвероклассница, просит судью отпустить ее папу условно-досрочно, поскольку она его вообще не видела. И если видела только на таких коротких свиданиях, ей не хватает отца. Это вызвало очень живую реакцию в зале. Многие, даже журналисты, плакали. Кроме всего прочего, выступал бывший сотрудник ЮКОС Алексей Кандауров, который тоже дал характеристику на Платона Лебедева, говоря, что он профессионал и гораздо больше пользы принесет на свободе. И выступала народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, которая была одним из подписантов письма в организацию, правозащитную организацию Amnesty International, которая, напомню, сравнительно недавно признала Платона Лебедева и Михаила Ходорковского узниками совести. Но судья пока изучает все эти материалы. Позиция прокуратуры непонятна. Прокуроры, вероятно, будут высказываться завтра. Завтра же будут исследованы и части документов, которые защита просила сегодня приобщить к делу. И среди этих документов, кстати, подписи, собранные Бельским издательством «Бельск.Инфо» на сайте, подписи от граждан, там более 1000 подписей было оставлено, и вот эти распечатки передали суду для ознакомления, и судья посчитал необходимым их тоже приобщить к материалам дела.
Спасибо, Марьяна. Я напоминаю, что с нами на связи была моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая следит за тем, как в суде города Вельск в Архангельской области рассматривается, сегодня заседание уже закончено, дело об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Вы слушаете «Время свободы». Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов питания в Сомали. Из-за самой сильной за последние 60 лет засухи голодают миллионы людей. Помощь также будет доставляться в два района на границе Сомали, Эфиопии и Кении, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Организация Объединенных Наций официально объявила Сомали зоной голода 20 июля. В заявлении по этому поводу говорилось, что десятки тысяч сомалийцев, большинство из них дети, уже погибли от недоедания. В случае, если не будет оказана экстренная помощь, число жертв голода может превысить 3,5 миллиона человек, предупреждают эксперты Всемирной продовольственной программы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал международное сообщество выделить на покупку продовольствия для Сомали 1 миллиард 600 миллионов долларов.
ООН уже много месяцев предупреждала об опасности. Нам нужна поддержка доноров, чтобы обеспечить текущие нужды и предотвратить ухудшение кризиса. Гуманитарным организациям нужно срочное финансирование, чтобы спасать жизни. Если финансирование для гуманитарных операций не будет предоставлено сейчас, то голод, скорее всего, будет продолжаться и распространяться.
Каждый день промедления будет стоить жизни людей, подчеркнул Пан Ги Мун. По словам Марка Боудена, координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи Сомали, ситуация с обеспечением продовольствием в стране сейчас худшая в мире. Согласно оценкам экспертов, голодная смерть грозит половине детей младше 5 лет. Боуден также призвал к немедленному выделению помощи.
В течение следующих 2 месяцев для ликвидации голода потребуется 300 миллионов долларов. Это приблизительная оценка, и объем необходимой помощи может увеличиться по мере увеличения числа людей, которые в ней нуждаются.
Представители гуманитарных организаций отмечают, что еще более усугубил ситуацию запрет на оказание продовольственной помощи, введенный в 2010 году, связанный с Аль-Каидой и группировкой Аль-Шабааб, контролирующий южную часть Сомали. В июле запрет был отменен, однако специалисты выражают опасения, что исламисты все равно будут вмешиваться в распределение гуманитарной помощи. Комментируя ситуацию, посол США в ООН Сьюзен Райс заявила:
причиной того, что помощь не поступала в достаточных количествах в южную и центральную часть Сомали, стал отказ Аль-Шабааб предоставить доступ в эти районы тем, кто может поставлять эту помощь в больших количествах. Те же, кто получал туда доступ, облагались налогами, подвергались оскорблениям. Их убивали, их похищали. В этом заключается проблема.
Всемирная продовольственная программа ООН назвала Сомали самой опасной для работы страной в мире. Организация прекратила там свою деятельность 2 года назад, после того, как были убиты и пропали без вести 14 ее сотрудников. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
«Неминуемая угроза государственного дефолта». Этой цитатой анонимного руководителя Демократической партии американские телеканалы предварили в понедельник неожиданное сообщение о вечернем обращении к стране президента Обамы. Чуть позже стало известно, что сразу после президента с символическим ответом выступит спикер Палаты представителей Джон Бейнер, ставший в последние дни самым видным оппонентом президента. Это практически беспрецедентное 2-е за 3 дня публичное обращение 2 лидеров к американцам в битве за общественное мнение по ключевому для будущего страны вопросу – вопросу долгов, расходов и доходов. Упрекнув республиканцев в том, что они не готовы к компромиссу, отказываясь поднять налоги на богатейших американцев и корпорации, президент Обама предупредил: «Мы берем на себя риск разжигания глубокого экономического кризиса. Почти полную ответственность за него понесет Вашингтон. Отказ выполнить наше финансовое обязательство будет безрассудным и безответственным шагом». Лидеры республиканцев говорят, что они согласны с необходимостью избежать дефолт. Но новый подход, предложенный в понедельник спикером Бейнером, вынудит нас вновь столкнуться с угрозой дефолта всего через 6 месяцев. Иными словами, проблема не будет решена. Спикер Джон Бейнер, обвинив президента в том, что под его водительством государственные долги взмыли до беспрецедентного уровня, отверг упреки президента и заявил, что Конгресс сможет предотвратить дефолт. «Президент требует карт-бланш. Он его не получит», — заверил американцев Джон Бейнер. В действительности Конгресс не зашел в тупик. Недавно Палата представителей одобрила законопроект, предусматривающий повышение налогового лимита. Этот законопроект поддержали представители обеих партий. На этой неделе мы одобрим новый законопроект, который поддержит руководство обеих партий и в Сенате. И я рассчитываю, что он будет одобрен Сенатом и попадет на стол президенту для подписи. Если президент подпишет его, то атмосфера кризиса, которую он и создал, исчезнет. Спикер Палаты представителей имел в виду новый законопроект, сведения о котором появились в понедельник, с предложением поднять долговой лимит на $1 триллион в обмен на сокращение расходов в $1 200 миллиардов. Интересно, что руководители демократов в Конгрессе объявили в понедельник о своем плане сокращения расходов, в котором не предусмотрено повышение налогов. Но демократы требуют продлить долговой лимит не на полгода, как хотят республиканцы, а на год. В своем обращении к стране президент Обама призвал американцев стать судьей в его противостоянии с республиканцами, будучи убежденным, что его аргументы о том, что богатейшие должны нести большие жертвы в борьбе с долгами, чем средний класс, найдут отклик у избирателей. Несгибаемый же костяк республиканцев, проявляя бескомпромиссность, о которой не помнят даже политические старожилы Вашингтона, считает, что избиратели, избрав их в Конгресс прошлой осенью, уже прямо заявили о своих предпочтениях. Администрация Обамы обнародовала в понедельник новую стратегию борьбы с международной преступностью, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Обама подписал распоряжение о введении жестких мер против транснациональных преступных групп. В их числе замораживание активов этих групп, финансовые санкции против их пособников, а также запрет на въезд их членов в Соединенные Штаты. По словам представителя администрации, это первый шаг в реализации новой стратегии Белого дома по противостоянию международной организованной преступности. Как пояснил на пресс-конференции в понедельник Джон Бреннан, помощник президента по борьбе с терроризмом и национальной безопасности, в стратегии выделено 5 всеохватывающих задач. Во-первых, защитить американцев и наших партнеров от транснациональных криминальных сетей. Во-вторых, помочь странам-партнерам усилить прозрачность государственных структур, развалить государственные криминальные альянсы. В-третьих, подорвать экономическое влияние транснациональных преступных сетей и защитить стратегические рынки и американскую финансовую систему от проникновения и злоупотребления криминальных структур. В-четвертых, уничтожить преступные сети как величайшую угрозу национальной безопасности. И в-пятых, организовать многостороннее сотрудничество, государственно-частное партнерство, чтобы нанести поражение транснациональной организованной преступности. Особое внимание в новой международной антикриминальной стратегии Белого дома уделяется 4 известнейшим преступным группировкам. Японской якудзе численностью около 80 тысяч членов. Она активна в наркотрафике и отмывании денег в США. Итальянской Каморре, которая в год зарабатывает $25 миллиардов, из которых 10% приходится на сбыт контрафакта на европейских и американских рынках. Многонациональной группировке «Братский круг», в основном базирующейся в странах бывшего СССР. Наконец, наркокартелю «Зетас», ведущему кровопролитную войну за сферы влияния в Мексике. По словам министра внутренней безопасности США Джанет Наполитано, в последние 2.5 года прирост валюты, наркотиков и оружия, конфискованных американскими правоохранителями, органами в районе юго-западной границы в сравнении с предыдущим периодом такой же длительности составил соответственно 75, 31 и 64%.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В суде города Вельск в Архангельской области сегодня закончился первый день рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Были оглашены негативные характеристики на него из колонии и положительные, представленные адвокатами. Сегодня в суде выступили также свидетели защиты. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет отверг обвинения в адрес сил безопасности в том, что они недооценили угрозу правого экстремизма и не смогли вовремя обезвредить Андерса Брейвика. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги» после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон для проведения следственных действий. Верховный суд России снял с рассмотрения кассационную жалобу на приговор Никите Тихонову и Евгении Хасис, осужденным по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, сообщает газета «Washington Post», ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве США. На юге Марокко сегодня потерпел крушение военно-транспортный самолет. Погибли, по предварительным данным, не менее 20 человек. Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов в Сомали, где в связи с засухой голодают миллионы людей. Специальные отряды косовской полиции начали покидать пограничные пункты на границе с Сербией, занятые ими в ночь на вторник в связи с введенным на прошлой неделе запретом на ввоз сербских товаров. Президент США Барак Обама призвал законодателей наконец достичь компромисса по проблеме задолженности государства. Завершено расследование уголовного дела о нападении на зрителей рок-фестиваля в городе Миасс Челябинской области прошлым летом. Перед судом должны предстать 13 обвиняемых. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Правительство Норвегии считает фантастическими действия полиции 22 июля, когда в стране было совершено двойное террористическое нападение, повлекшее за собой гибель 76 человек. Об этом заявил сегодня министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет. Он отверг обвинения в адрес сил безопасности в том, что они недооценили угрозу правого экстремизма и не смогли вовремя обезвредить Андерса Брейвика. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Норвегия постепенно отходит от первого шока после двойного теракта, произошедшего минувшую пятницу. В городском суде Осло прошли первые судебные заседания по делу Андерса Беринга Брейвика, признавшегося в организации взрыва у здания правительства Норвегии и в убийстве людей в лагере на острове Утоя. После завершения слушаний адвокат Брейвика Гейр Липештадт заявил журналистам о том, что поступки Брейвика с большой вероятностью свидетельствуют о сумасшествии его подопечного. Выяснилось, что спецслужбы Норвегии еще в марте текущего года внесли Брейвика в список потенциально опасных лиц, поскольку он незаконно заказывал через интернет химические вещества. Однако представители норвежских спецслужб заявили, что не предприняли никаких действий по отношению к Андерсу Брейвику в связи с отсутствием необходимой информации. Журналистам удалось разыскать отца террориста Йенса Брейвика, норвежского дипломата в отставке, проживающего в французской деревне Курнанель. Выяснилось, что Йенс Брейвик не видел своего сына больше 15 лет, а о терактах в Норвегии узнал в интернете. Отец Андерса Брейвика сообщил журналистам, что потрясен ужасным известием, и заявил, что его сыну следовало покончить жизнь самоубийством после того, как он убил стольких невинных людей. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет поблагодарил полицию Осло за превосходную работу. По словам министра, несмотря на упреки в медлительности, в целом действия полиции можно оценить положительно. К этому надо добавить, что полиция Норвегии пересмотрела число жертв двойного теракта, объявив о том, что погибли 76, а не 93 человека, как объявлялось ранее. В числе жертв террориста оказался и сводный брат норвежской кронпринцессы Метте Марит, полицейский Трунд Бернсен. Он был застрелен Брейвиком, когда пытался остановить его во время бойни на острове. На улице норвежской столицы вышло более 150 тысяч человек, чтобы почтить память жертв двойного теракта. Демонстранты приехали в Осло со всей страны. У многих в руках были факелы и цветы, в основном красные и белые розы. Журналисты подсчитали, что в последний раз такое большое число норвежцев вышло на улицы в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Перед толпой, собравшейся у здания городской мэрии, выступил с речью наследный принц Хокон, сказавший среди прочего, что норвежцы должны сплотиться и стать еще ближе друг к другу, чтобы защититься от жестокости. А выступавший после него премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что он счастлив жить в стране, где в трудные дни люди выходят на улицы с цветами, чтобы вместе защитить демократию.
Людское море, которое я вижу перед собой здесь сегодня, и та теплота, которая исходит от людей по всей стране, придает мне уверенности. Норвегия выстояла в этом тяжелом испытании. Зло может убить отдельного человека, но зло никогда не может победить целый народ.
Сказал Йенс Столтенберг. В самой Норвегии тем временем пересматривают отношение к концепции национальной безопасности. В интервью BBC премьер-министр Столтенберг заявил, что перемены, которые произойдут в Норвегии, разделят ее историю на до и после теракта 22 июля. Сразу же после взрыва в Осло и бойни на острове Утоя норвежские власти ввели временный пограничный контроль, предусмотренный 23-й статьей Шенгенского соглашения. Не исключено, что будут ужесточены и контртеррористические законы. За их либеральность Норвегию не раз упрекали союзники по НАТО. В этой связи уместно вспомнить, что еще 6 лет назад, 8 июля 2005 года, норвежская газета «Aftenposten» опубликовала статью под заголовком «Норвегия не готова к террористическим атакам». Политические лидеры Норвегии не готовят норвежцев к осознанию того, что проявления терроризма могут коснуться и нас, а Норвегия может стать потенциальной целью террористов, пишет в своей статье эксперт Норвежского института внешнеполитических проблем Кристиан Мариус Стрюкен. По мнению Стрюкена, норвежские политики слишком часто говорят о Норвегии как о доброй, миролюбивой нации, и значительно меньше о том, что страна является стратегически важным нефтяным и газовым политическим игроком со своими глобальными интересами, что делает ее привлекательной мишенью для террористических атак. Мы действительно добры, но это не означает, что все другие политические группы рассматривают Норвегию исключительно как миротворца, делает вывод норвежский эксперт. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
И в продолжении темы, по нашей просьбе, корреспондент Радио Свобода в Тюмени Алекс Немиров задал прохожим на улицах города такой вопрос: способно ли современное общество распознать террориста-одиночку?
Я считаю, что нет. Сколько их везде всяких разных живет по стране. Даже взять у нас вот на работе работают, ну, я же не знаю, что у него на уме. Чем он дышит внутри, это, я считаю, это невозможно.
Вычислить такого человека? Ну, если он совсем уже шизанутый, наверное, можно. А если он... Чикатило он вычисляет сколько лет. То, простите, как это можно вычислить?
Наверное, они как были, так они останутся все равно. Что в Чечне у нас теракты, потому что... Ну, потому что сейчас, видите, все деньги играют. Деньги же платят. Она погибает, понимаешь. А родители живут нормально, видишь. Деньги-то родителям платят.
Я думаю, очень трудно. От одиночек трудно, потому что они же втихушку, они же не распространяются. Ведь он же в последний момент только перед терактом выставил в интернете свой манифест. А кто бы знал, если не посмотрел фотографии, очень симпатичный, норвежец, натуральный. Поэтому я бы даже соседа такого не распознала никогда.
Я думаю, что это означает влезать в личную жизнь людей, потому что иначе нельзя понять, что у него на уме. С другой стороны... А смысл? Будут ли читать, например, мою переписку там с моим другом, который в другом городе живет? Пожалуйста. Ну, да, я пишу у него, как у меня дела, что у меня начальник идиот, извините. Но у 90% россиян такие же проблемы.
Что мы с вами защитим? Это же очень сложно. Если бы вот так посмотрел и узнал, что он террорист, их же распознать-то трудно. Это ужасно.
Сейчас же свобода, кто что хочет, то и делает. Ну, конечно, против свержения только строя, там следят соответствующие службы. А так нет, он не может он распознать. Ну, конечно, если кто-то задастся целью, будет следить, выявлять. Но это слишком много людей, чтобы отследить. И вряд ли невозможно это делать. Поэтому это можно ожидать в любом месте, в любой стране. И страдают невинные люди.
Так тюменцы отвечали на вопрос, способно ли современное общество вовремя распознать террориста-одиночку. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Глава Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Украину, начиная с сегодняшнего дня и по 28 июля, по случаю Дня Крещения Руси. Вслед за ним на Украину отправится кто-то из высшего руководства страны отмечать День военно-морского флота России. Кто именно должен ехать к Виктору Януковичу, Дмитрий Медведев или Владимир Путин, пока непонятно. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Визит московского патриарха Кирилла в Киев приурочен к очередной годовщине крещения Руси. В начале этого месяца собор Украинской Православной Церкви обозначил раскол на сторонников сохранения статус-кво и сторонников выхода из подчинения московскому патриархату. Борьба вокруг изменений в уставе УПЦ, усиливающих ее независимость от Русской Православной Церкви, привела к тому, что архиерейский собор решил отложить окончательное утверждение устава до прибытия патриарха Кирилла. Это будет уже третий в этом году визит на Украину главы РПЦ, отмечает директор агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Такие частые визиты, к сожалению, для патриарха Кирилла из количества не перерастает в качество. И в этом смысле я думаю, что все-таки те задачи, которые ставятся, мы говорим сейчас о едином русском мире, то в этом смысле вот эти визиты имеют обратный эффект. Если в начале его поездок и приезда в Украину о раскольниках мы не говорили, то сейчас, видите, уже появились раскольники внутри Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Между тем, в воскресенье 31 июля на торжества по случаю Дня ВМФ России, в Севастополь должен прибыть российский президент Дмитрий Медведев. Возможно, что вместо него поздравлять военных моряков-черноморцев прилетит премьер Владимир Путин. Как написала украинская газета «Сегодня», в Кремле до сих пор не решили, кому из российских руководителей следует отправиться в Крым, где кроме официальных торжеств планируются и переговоры с украинским президентом. Сам Виктор Янукович ранее заявлял, что от этих переговоров будет зависеть решение вопроса о пересмотре крайне невыгодных для Украины контрактов с российским «Газпромом». По мнению экспертов, и патриарх Кирилл, и президент Медведев, либо премьер Путин прибудут на Украину с одной и той же миссией – убедить украинское руководство отказаться от евроинтеграции в пользу интеграции с Россией, говорит руководитель Института публичной политики Виктор Чумак.
Включена дальнобойная или какая хотите там артиллерия для того, чтобы при каждом визите напоминать украинскому руководству о том, что таможенный союз – это единственный возможный путь для Украины с целью получения преференций в газовых вопросах. Думаю, что вот эти два визита, они будут направлены на то, чтобы убедить все-таки, скажем так, один из элементов, потому что на сегодняшний день много механизмов и элементов задействованы со стороны России для того, чтобы вовлечь и закрепить Украину в сфере российских интересов, в первую очередь в таких интеграционных объединениях, как таможенный союз. Поэтому я думаю, что Кирилл будет говорить о русском мире, Медведев будет говорить о таможенном союзе, и все это направлено на то, чтобы оттянуть или сорвать попытки европейского вектора развития украинской государственности.
За последние недели Россия и таможенный союз фактически объявили Украине торговую войну, существенно сократив украинский экспорт по многим направлениям. Виталий Бала считает, что Москва таким образом принуждает Украину интегрироваться в зону русского мира в преддверии президентских выборов в России.
Социально-экономическая ситуация, как и в Украине, и в России, она желает быть лучшей. И в таких случаях внешние факторы, они имеют дополнительные бонусы и плюсы. При голосовании, то есть разыграл так называемую украинскую карту, кандидат в президенты, который этого добьется, он сможет говорить о том, что вот с Украиной мы решили все проблемы, которые когда-то были. И это тоже является тем фактором, который торопит руководителей Российской Федерации в переговорном процессе и все-таки решить вопрос таким образом, чтобы Украина была полноправным членом таможенного союза.
Впрочем, украинское руководство продолжает заявлять, что сотрудничество с таможенным союзом России, Казахстана и Белоруссии возможно только по формуле 3+1. В Киеве подчеркивают, что сотрудничество по такой формуле не будет препятствовать заключению соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Предполагается, что на украинско-российских переговорах в Крыму будут обсуждаться и вопросы о границе в Азовском море, а также о перевооружении российского Черноморского флота, что невозможно без согласия украинских властей. Известно, что Москва хотела бы обновить авиацию Черноморского флота и с этой целью направить туда 12 новейших истребителей Су-30СМ. О достижении компромисса с Россией по Азову и Керченскому проливу в минувшем месяце сообщил глава МИД Украины Константин Грищенко.
Мы договорились о том, что военные суда третьих стран без согласия России и Украины заходить туда не смогут. Мы договорились о том, что в принципе Керчь-Никальский канал должен эксплуатироваться нами совместно.
Некоторые эксперты не исключают, что Янукович может увязать уступки по Азову и Керчь-Никальскому каналу, а также проблему перевооружения и модернизации российского Черноморского флота с газовым вопросом.
Газовый вопрос будет крутиться вокруг чисто экономических определенных условий. Или вокруг создания совместного предприятия между «Газпромом» и НАК «Нефтегазом», или вступление Украины полностью в таможенный союз. А Керчь-Никальский канал и базирование там новых видов вооружений в Севастополе, это будет стоять абсолютно отдельными темами, и тут, может быть, будут искать какие-то другие уступки.
Считает руководитель Института публичной политики Виктор Чумак. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Вельска продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева завтра. Сегодня в суде представитель колонии, в которой бывший совладелец ЮКОСа отбывает наказание, заявил, что администрация против его освобождения. Андерс Брейвик, совершивший взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя в Норвегии, жертвами которых стали 76 человек, заявил следователям, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в стране и еще несколько за рубежом. Теплоход «Булгария», поднятый со дна «Волги» после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон для проведения следственных действий. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Власти Марокко сообщили о гибели 78 человек в результате катастрофы военно-транспортного самолета на юге страны. Три человека тяжело ранены. Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов в Сомали, где в связи с засухой голодают миллионы людей. Президент США Барак Обама призвал законодателей наконец достичь компромисса по проблеме задолженности государства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В Москве завершился конкурс вокалистов «Опералия», созданный Пласидо Доминго в 1993 году и с тех пор кочующий по разным странам и городам. Большим концертом, в котором выступили певцы, прошедший в финал, дирижировал сам Пласидо Доминго. Во втором отделении награждали лауреатов. Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
В этом году конкурс имени Чайковского поделили пополам между двумя городами, и состязания вокалистов проходили в Петербурге. Пласидо Доминго и Центр оперного пения Галины Вишневской компенсировали москвичам эту потерю «Опералией». Конкурс получился сильным. По итогам первого тура в полуфинал вышло не 20, как положено, а 23 человека. Пласидо Доминго очень помогал участникам, ни одного не остановил, просил петь еще и еще. Первую арию вокалиста выбирали сами, из-за неточность выбора многих из них, а также их педагогов, стоит пожурить. Но вторую арию из предложенного списка отбирал уже сам Доминго и таким образом вытянул многих вокалистов во второй тур. По окончании первого тура было совершенно очевидно, что претенденты на первые места как в женском, так и в мужском вокале уже есть, и что участие этих певцов составило бы честь любому авторитетному смотру. Это американский тенор Рене Барбера и сопрано из Южной Африки Претти Йенде. Эти двое, что называется, певцы Божьей милостью. Фаворитом конкурса также нужно отнести тенора Джейсика Ли, сопрано Хэран Хонг и баса Джонгмин Парка. Все они из Южной Кореи, а еще сопрано Ольга Пудова из Мариинского театра. В финал прошло не 10, как ожидалось, а 13 певцов. Приятной неожиданностью стало то, что в списке оказалось четверо российских певцов. Помимо Ольги Пудовой, теноры Сергей Поляков и Хачатур Бадалян, оба из новой оперы, и баритон Константин Шушаков, молодежная программа Большого театра. У «Опералии» большой призовой фонд и много разных наград. Трижды лауреатами стали Претти Йенде и Рене Барбера. Первая премия – приз за исполнение «Сарсуэлы» и приз зрительских симпатий. Ольга Бусиёк из Молдавии завоевала второе место и также награждена за исполнение «Сарсуэлы». Вторая премия у мужчин – Константин Шушаков. На третьем месте Джессик Ли и Ольга Пудова. Спецпризы достались чилийскому баритону Хавьеру Аррею и Джангмину Парку. Обидно, что никаких наград не пересудили Хэран Хонг. Возможно, это связано с тем, о чем говорил Пласидо Доминго.
Во всех категориях голосов самые, наверное, редкие голоса, самые редкие исполнители, которых тяжелее всего найти, ну, в первую очередь, певцов Верди, особенно сопрано для Верди. Если у вас есть такая исполнительница, если вы нашли исполнительницу, которая хорошо исполняет партии сопрано в произведениях Верди, держите ее, никуда не отпускайте, хольте и лелейте, потому что это очень редкий талант.
Вечер венчало исполнение гимна опералии силами всех 40 участников вокального смотра.
Марина Тимашева рассказывала об итогах конкурса «Опералия». Мы продолжаем программу «Время свободы». И этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Горничная нью-йоркского отеля, обвинившая бывшего главу МВФ Стросс-Канна в изнасиловании, дала интервью телекомпании ABC, требуя справедливости. Как оно может отразиться на ходе дела? Слово Владимиру Морозову.
Горничная отеля, 32-летняя Нафи Диала, подробно рассказала, что произошло 14 мая в роскошном нью-йоркском отеле «Софител». Как она зашла в номер отеля, чтобы там прибрать, и думала, что постоялец уже уехал. Как он вдруг вышел из ванной комнаты голым и набросился на нее. Я хочу справедливости. Я хочу, чтобы его отправили в тюрьму, чтобы он знал, что не имеет права делать такие вещи. Американская публика сбита с толку. Сначала большинство думало, что Нафи Диала – порядочная женщина, которая стала жертвой богатого негодяя. Потом появилась информация, что в показаниях горничной есть противоречие и что она сильно приврала, чтобы получить политическое убежище в Америке. В руках прокуроров оказалась запись телефонного разговора Нафи Диала с ее приятелем, отбывающим срок в тюрьме штата Аризона. При этом жертва нападения говорит про человека, которого обвиняет. «У этого мужика куча денег, я знаю, что делаю». Новый оборот дело получило после слезных телеоткровений горничной. В ее защиту высказалась Дорчен Лайнхолд, лидер движения в защиту обиженных женщин. А вот заявление адвокатов обвиняемого, прочитанное диктором. Диала развернула кампанию в средствах массовой информации, чтобы оказать давление на прокуратуру. Ей нужен этот процесс, чтобы получить деньги. С этим согласен известный юрист Кен Джулиан. Он добавляет, что такая попытка может обернуться против самой Нафи Диала. Другой нью-йоркский юрист Пол Шектман разъясняет, что всякий раз, когда человек рассказывает свою историю на публике, он рискует перепутать какие-то детали. А на процессе это ему припомнят адвокаты противной стороны, которые поставят под сомнение его правдивость. Многие считают, что секс в отеле был по обоюдному согласию. Наблюдатели напоминают, что телекомпания ABC, которая предоставила горничный эфир, недавно провела столь же эксклюзивное интервью с Джейси Дуггард, которая была похищена 11-летней девочкой и более 18 лет оставалась пленницей своего похитителя. Это интервью вызвало резкое повышение рейтинга ABC.
Рассказывал Владимир Морозов. В понедельник в нью-йоркских муниципальных офисах полным ходом шла регистрация однополых браков. За день с небольшим около 700 пар получили свидетельство о браке, где отсутствует традиционное определение «муж и жена». Репортаж Александра Сиротина.
В официальной резиденции мэра Нью-Йорка Майкл Блумберг сам благословил брак своего главного политического советника Джона Файнблата, который расписался с главой городского управления по делам потребителей Джонатаном Минцем. В Бруклине, возле офиса, где выдают свидетельство о браке, выстроилась очередь. Двое мужчин, улыбаясь, держат друг друга за руки. «Мы очень взволнованы и рады тому, что здесь, наконец, признали наши права. Мы надеемся, что Нью-Йорк станет примером для других штатов и даже для других стран. Радость молодых разделяют их близкие». Мать одного из женихов, иммигрантка из Колумбии, говорит: «Счастлива за своего сына. Это мой сын, каким бы он ни был». Две невесты. «Мы живем вместе 3 года, и как только закон об однополых браках был принят, мы решили, пора». «Вы планируете иметь детей?» «Мы уже растим мальчика, Роберта. Ему 16 лет».
Роберт выглядит очень довольным. С тех пор, как мой отец ушел от нас и у мамы появилась подруга, я чувствую, что у меня есть и мама, и будто новый папа. Вернее, две мамы. Двое мужчин в смокингах не выглядят счастливыми. Мне 46 лет. Более половины жизни я прожил как человек второго сорта. И сегодня мне не разрешили заключить брак с моим мужем, потому что он гражданин Мексики. Я не могу вступить в брак с иностранцем. По федеральному иммиграционному закону мой муж не имеет права находиться в Соединенных Штатах. Он нелегал. Федеральное правительство не рассматривает нас как семью. Мы для государства два чужих друг другу человека. Полиция поставила заграждение, чтобы разделить сторонников и противников однополых браков. Противники держат плакаты «Бог осуждает мужеложество, вас ждет ад». Сторонники однополых браков ходят с плакатами «Бог любит всех». Женщина-пастор Энн Кэнсфилд говорит: «Это самый волнующий для меня день за последние 7 лет, с тех пор, как я сама сочеталась браком с моей партнершей в штате Массачусетс. Надеюсь, мы скоро получим все права и на федеральном уровне». Теперь активисты за права геев намерены бороться за изменение федерального закона о защите брака, в котором браком называется союз между мужчиной и женщиной. На основании этого закона федеральные льготы не могут получать однополые супруги. Президент Обама считает, что этот закон надо менять. Он также объявил недавно, что с 20 сентября геи, которые служат в вооруженных силах Соединенных Штатов, смогут открыто заявлять о своей сексуальной ориентации.
Этим репортажем Александра Сиротина мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы поговорим подробно о том, как общество и весь мир сейчас, через несколько дней после трагедии в Норвегии, воспринимает природу ультраправого экстремизма в Норвегии и в других европейских странах. И вообще поговорим мы о том, как охарактеризовать вот тот тип террориста, который представляет собой Андерс Брейвик. Кроме того, вас ждут и другие темы. Мы вернемся и к условно-досрочному освобождению Платона Лебедева. Это рассматривалось сегодня в Архангельской области, и за один день суд не уложился. Ну и вас ждут все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
УДО Платона Лебедева. Прямая трансляция из зала суда.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свободы Кирилл Кобрин о смерти певицы Эми Уайнхаус.
Право автора.
Людмила Телень об отце Евгении Хасис.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.